la justice des vies avec le livre de Sormac qui est ici présent. Donc, c'est pour moi un immense honneur d'être présent ici. Vous en êtes tous ensemble, des organisateurs du colloque. Alors, d'abord, je vais préciser qui je suis. Je suis un universitaire de la région parisienne, un ancien universitaire à Évry, dans le sud de Paris. Évry, c'est la ville de l'actuel ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, que j'ai cité, dans le sud de Paris. Et parallèlement, j'ai un laboratoire qui a lancé un laboratoire spécialisé dans les droits de l'homme, qui s'appelle le Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux, qui a été créé par un professeur de droit, qui s'appelle Daniel Rocher, un professeur de droit français de l'université. Ça, c'est mon activité universitaire, mais il se trouve que parallèlement, j'ai aussi au niveau de vie, j'ai une vie de mouvement associatif, dans le cadre d'associations, de réglissement des recours pour les associations de défense des étrangers, plus généralement de défense des droits de l'homme, de défense des détenus. Et dans ce cadre-là, j'ai fait souvent des procédures devant le Conseil d'État français, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne, notamment les individus pluriels ou carrément les procédures au nom des associations mondiales. Donc, ça me donne une expérience concrète de la défense des droits de l'homme sur le terrain, avec un certain nombre de contentieux de principe, qui ont abouti parfois à des condamnations, notamment à des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment à des décisions de grande chambre de la Cour. Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'enseignement des droits de l'homme en France. Cet enseignement est essentiel. D'ailleurs, je suis un produit de cet enseignement des droits de l'homme, puisque j'ai fait un master 2, un master de droits de l'homme et de liberté fondamentale, qui avait été créé dans les années 90 par Daniel Rocher à Nanterre, un des premiers en France. Et donc aujourd'hui, on est toute une jeune génération d'enseignants qui a suivi un parcours à partir du master 2 et qui ont fait des thèses de droits de l'homme en France. Donc il y a un vrai enseignement en matière de droits d'homme dans les universités françaises. Donc non seulement je suis un produit de ce système d'enseignement des droits de l'homme, mais j'enseigne aussi bien des étudiants de licence. On a un cours en France qui est un cours de liberté fondamentale à partir de la troisième année de droit, mais j'ai aussi un cours spécialisé dans la question des droits d'homme en master 1, et j'enseigne aussi dans un master 2 spécialisé dans les droits d'homme et les droits de donc à la fois en terre et à hybride. Donc j'ai cette expérience d'enseignement des droits d'homme, j'enseigne aussi dans les écoles d'avocats, pour préparer les avocats, qui des époques pour accéder à devenir avocat en France, qui des époques de liberté fondamentale. Donc voilà pour cette expérience d'enseignement. Je suis un produit de ce système-là, où depuis maintenant une trentaine d'années, en France, on a très clairement un certain nombre d'enseignements sur les droits de l'homme, y compris des enseignements sur la Convention européenne des droits de l'homme. En parler par la suite. Donc, c'est un fort développement dans les 20 dernières années avec de plus en plus de masters et d'enseignements spécialisés. Alors, je vais faire un point sur l'enseignement général des droits de l'homme en France. Je vais faire un petit historique d'ailleurs parce qu'on voit souvent la France comme un pays des droits de l'homme depuis 1789 avec une longue histoire des droits de l'homme. Mais la protection effective des droits de l'homme en France est relativement récente. Il y a des de protection, donc entre la proclamation et la protection, il y a plus ou moins une différence. Et l'enseignement des droits de l'homme, l'enseignement des libertés en tant que tel, c'est arrivé vraiment très tardivement dans le système français. Grosso modo, la date principale, c'est 1954. C'est à partir des années 50, à la faculté de droit de Paris, où un enseignant qui s'appelle Jean Ribeiro a créé la première chaire, le premier cours de liberté publique. Alors bien évidemment, l'enseignement des libertés existait avant, mais c'était rattaché à d'autres matières. Donc il y avait un cours de droit constitutionnel depuis le 19e siècle. Il y a eu des cours de droit civil, il y a eu des cours de droit international public ou privé. Dans le cadre de ces différents cours, il y avait des enseignements des droits de l'homme, mais il n'y avait pas de matière spécifique sur le droit de l'homme. Et 154, Jean Ribeiro, qui était un professeur important à l'université française, a créé ce cours, c'est-à-dire qu'il a pris dans les différentes matières, le droit public, le droit privé, le droit pénal, le droit international, il a créé le premier enseignement de liberté publique. En référence d'ailleurs à ce qui se passait à ce moment-là dans les années 50, il y a toute une jurisprudence du Conseil d'État français qui affirme qu'il proclame une liberté. Alors, notamment ce qui a été connu dans les années 50, c'est que le Conseil d'État en 54, par exemple, prend une décision qui s'appelle Arrêt d'arrêt, qui concernait un candidat communiste à l'État, donc c'est pas connu, qui se présentait à l'École nationale d'administration, et on l'avait refusé parce qu'il était communiste. Et le Conseil d'État a censuré la décision du ministre en disant. Tous les citoyens sont égaux et peuvent accéder aux emplois publics. C'est la déclaration des droits de l'homme que nous prévoit l'article 6. Et c'est des premières décisions en 1954 que le Conseil d'État concrètement applique la déclaration des droits de l'homme, des moi, c'est vrai, il va mettre un champ de mémoire. Et par la suite, il va continuer, il va développer toute une jurisprudence protectrice en matière de liberté, qui s'est beaucoup développée dans les années 50. Cette période a été marquée aussi par la publication d'un ouvrage en France, qui a marqué toutes les générations de droit, de l'écrivain en droit, pardon. C'est un des grands arrêts de la jurisprudence administrative.
Эта книга была создана Жене Гассан, который был вице-президентом Госсовета, и который был также президентом Конституционного суда и Европейского суда. И эта книга была также поддержана Проспервейлом и Барсулом и Ки Прямом. И называется эта книга «Великие решения административного права». И в ней рассматривается юридическая практика Совета Европы. И, начиная с 50-х годов, существует определенная специализация, существует новая дисциплина, которая называется общественная свобода. И мы преподаем не только юриспруденцию Государственного совета, но также и общественные свободы. Это первый момент в истории преподавания прав человека. Следующий этап – это 70-е годы. В 70-е годы появился Конституционный совет, или появился совет, который контролировал принимаемые законы. Начиная с принятия Конституции 1953 года, существовал контроль, конституционный контроль за принятием законов. Обычно этот контроль осуществлялся оппозицией в Конституционном совете, но в 1971 году Конституционный совет впервые стал рассматривать законы с точки зрения Декларации прав человека. И с тех пор в качестве ориентиров используется Декларация прав человека. И с 1971 года появляется дисциплина, которая рассматривает решение Конституционного суда в сфере прав человека. И таким образом формируется целая академическая отрасль. Мы говорим в ту пору о общественных свободах, но постепенно начинают говорить о фундаментальных свободах. Некоторые авторы, например, преподаватель Марсельского университета, будет говорить о том, что мы не преподаем общественные свободы, которые защищаются государством, но будет преподавать фундаментальные свободы, которые защищаются французской конституцией и иностранными конвенциями. Этот период характеризуется также тем, что в 1974 году Франция ратифицирует Европейскую конвенцию прав человека. На самом деле Рене Гассан был президентом Европейского суда по правам человека, но Франция при этом не применяла конвенцию. И когда в 1968 году Франция выносила решение по бельгийским коммунам и лингвистическим проблемам в Бельгии, это решение было вынесено французским членом суда, но Франция при этом не ратифицировала конвенцию. Но когда в 1974 году Франция ратифицировала конвенцию, Государственный совет Франции на самом деле не следит, не отслеживает соблюдение этой конвенции. И потребовалось ждать 80-х годов, чтобы действительно контроль со стороны государства начал осуществляться. Итак, Франция ратифицировала в 1974 году, по-настоящему стала применять только в 1980 году Конвенцию по правам человека. И важный момент ратификации заключается в том, что было преодолено препятствие, и очень важное решение было принято Государственным советом в 80-х годах, и в нем говорилось о том, что Государственный совет может контролировать решение соблюдения Конвенции по правам человека. И в целом все обязательства, международные обязательства Франции. Одновременно с этим развилась юридическая практика, и самый важный период в работе Конституционного суда – это Это 1930 год, когда бывший преподаватель частного права, который также был адвокатом и который работал с ветераном, это господин Бадентер, стал председателем Конституционного суда и занял позицию защиты прав человека. Дело в том, что Конституционный суд Франции не хотел применять Конвенцию о правах человека, потому что они считали, что они должны принять только Конституцию. И, соответственно, на уровне Конституционного суда была определенная тормоз. И нужно было дождаться 81 года, чтобы Конституционный суд стал осуществлять этот контроль. Еще один важный элемент, принадлежащий 50-м годам. В 81-82 году, когда Миттеран приходит к власти, и когда Бадентер становится министром юстиции, мы наконец-то признали компетенции Европейского суда, потому что до 1974 году мы ратифицировали конвенцию, но мы не признавали компетентности Европейского суда по правам человека. Итак, в 80-е годы Франция признает компетентность Европейского суда, и начиная с этого момента наши граждане могут подавать жалобы, иски в Европейский суд по правам человека. И именно с этого момента начинается практика подачи исковых жалоб в этот суд. С тех пор было ратифицировано множество конвенций, в том числе это Международный пакт по гражданским свободам, а также документы ООН. Таким образом, появилось очень много судебных разбирательств в Европейском суде по правам человека. Надо сказать, что Франция фигурирует в числе трех стран, на которые подается большее количество исков. Говорили уже про Турцию. Италию часто обвиняли в том, что не соблюдаются сроки рассмотрения дела. А Франция наиболее часто обвиняется за то, что она не соблюдает права человека. Во Франции была обвинили в том, что она применила пытки в отношении во время допроса в комиссариате полиции. Учитывая то, что Государственный совет и апелляционный суд стали ссылаться на конвенцию по правам человека, мы сегодня постоянно на нее ссылаемся в судах. И через несколько лет мы констатировали удивительный прогресс в этом вопросе. И на сегодняшний день мы видим, что Франция, но очень мало исков подается на Францию, практически как и в отношении Германии. На сегодняшний день Россия получает больше всего обвинений в свой адрес в Европейском суде. Итак, мы признали компетентность Европейского суда. Мы можем сказать, что первый президент суда был Жан-Поль Коста, французский президент. Это было очень важно для Франции, потому что Франция приняла конвенцию по правам человека, и то, что во главе суда встал француз, это также было очень важное событие. Естественно, что это не могло не повлиять на академическую сферу. Европейская конвенция по правам человека сегодняшний день изучается, все больше и больше преподавателей специализируются в этой области, все больше и больше докторские диссертации пишутся, все больше и больше учебников публикуется. Я бы хотел рассказать о книге господина Судуа. Это преподаватель Монпелье, который был специалистом гражданского права, но надо сказать, что он трижды проваливал экзамен, прежде чем получить диплом, потому что он постоянно ссылался на декларацию прав человека, в то время никто не знал вообще о этой декларации. И на сегодняшний день эта книга стала самой популярной на факультетах, правовых факультетах Франции. Представляете, какая толстая книга. Это книга, на которую все ссылаются сегодня во Франции. И сегодня автор этой книги во главе Совета университетов всей Франции. То есть он решает о будущем всех университетов. У него своя школа в Монпелье с большим количеством будущих докторантов. Есть еще люди, которые являются пионерами этой отрасли. Это преподаватель из Лиможа, Жан-Пьер Маргино. Это специалист частного права. И когда в 89-е годы он занялся правами человека, все коллеги над ним смеялись. Но тогда он сказал своим коллегам: если вы не будете интересоваться правами человека, то когда-нибудь они заинтересуются вами. И он оказался прав. И мы знаем, каким образом отреагировал Европейский суд на отказ гомосексуальным парам усыновлять детей, например. Еще есть один преподаватель, господин Флос из Страсбурга. И есть еще преподаватель Тадерниев. Есть те преподаватели, которые уже сейчас на пенсии. Эти преподаватели поучаствовали в подготовке наших коллег, молодых специалистов, докторантов. Я специально к этому коллоквиуму подготовился, и я констатировал, что на всех факультетах, правовых факультетах Франции, есть преподавание прав человека. Как же это происходит? Начиная с третьего курса, у вас есть курс фундаментальных свобод, но начиная с магистратуры 1, у вас есть дисциплина, специализация в области прав человека, и в Иври я как раз занимался в такой магистратуре. И когда речь идет о магистратуре 2, здесь речь идет уже о специализации в области прав человека. И во Франции насчитываем где-то 10 магистратур в области прав человека в Нантере, в Страсбурге, в Эксе, в Марселе и в Страсбурге. Это самые старые магистратуры, которые были созданы в 80-е годы. Как видите, это получает популярность. Сегодня все юридические журналы освещают вопросы защиты прав человека. Есть хроники в области прав человека во всех рубриках. Есть специализированные учебники, которые я, скажем, вам показывал. Кроме того, есть учебники, в которых рассматриваются различные договоры с точки зрения соблюдения прав человека. И каждый раз, когда рассматривается какое-то дело в Европейском суде, это дело касается Франции, тут же появляются комментарии, в юридическом блоге появляется информация в юридических письмах. У нас в Кредофе есть, в лаборатории, где я работаю, есть так называемые актуальные письма, и каждый раз у нас на наш сайт приходит масса посетителей, чтобы ознакомиться с этими письмами, узнать, что нового происходит в жизни студент и в жизни коллег. Таким образом, Европейская конвенция прав человека пользуется успехом в системе образования Франции. Если вы хотите стать